Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях знакомый уже вам преподаватель ПСТГУ Захаров Георгий Евгеньевич прочтет лекцию на тему 3-4 Вселенские соборы, место проведения, состав участников, расскажет про вопросы, которые там рассматривались, про воззрение на природу Бога Слова святителя Кирилла Александрийского, значение Халкидонского собора и многое другое.
Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Если период IV века – это эпоха тринитарных споров, то в V веке внимание внутри церкви, в первую очередь внимание богословов, переключается на вопросы, связанные с христологическим учением, с догматом о богочеловечестве Христа. Это весьма логично и, можно сказать, вытекает из всего предыдущего развития богословской мысли. Потому что догмат о богочеловечестве Христа, безусловно, наряду с догматом о Престой Троице, являются двумя столпами православного вероучения, и они теснейшим образом взаимосвязаны между собой. Собственно, о Троице мы знаем только благодаря Боговоплощению, потому что Сын Божий приходит в этот мир, возвещает нам Отца, да, и показывает путь к Отцу, сам о себе говоря, как о пути и двери к Отцу, да, с одной стороны, а с другой стороны дает обетование Утешителя, то есть Святого Духа. Поэтому без христологического догмата тринитарный догмат теряет смысл, и наоборот, тринитарный догмат, соответственно, является в каком-то смысле основанием христологического догмата, потому что мы исповедуем Христа в первую очередь Сыном Божиим, да, и это уже указывает на Отца, соответственно, да, и более косвенно, скажем так, указывает на Святого Духа. Таким образом, это взаимосвязанные истины, и, естественно, разрешение тринитарного вопроса в IV веке потребовало некоторого усилия богословской мысли с той целью, чтобы внести большую ясность и определенность в понимание учения о богочеловечестве Христа. Конечно, вопросы христологии встали перед церковным сознанием не в V веке, а намного раньше, с самого начала бытия церкви, мы видим, что этот вопрос является предметом острых дискуссий, и возникают различные трактовки, различные интерпретации того, как мы можем, собственно, верить во Христа и в какой мере мы можем признавать Его божество и в какой мере можем признавать Его человечество. В Священном Писании, естественно, о Христе говорится и как о Боге, и как о человеке, и понятно, что этот парадоксальный догмат, совмещающий в себе две составляющие, то есть в равной мере, да, совершенное божество и совершенное человечество, он, конечно, как и тринитарный догмат, сложно поддается какому-то рациональной интерпретации, является тайной, таинством, и, соответственно, он вызывает определенные проблемы с рациональной точки зрения. Поэтому уже в первые века мы наблюдаем целый сон ересей, которые пытаются снять вот этот парадокс догмата о богочеловечестве Христа в одну сторону. Да? То есть одни ереси утверждают, что Христос был подлинно Богом, но не в полной мере был человеком или не был человеком вообще, а только казался таковым, как, например, классический докетизм, да, ересь, которая фактически возникает уже в апостольский период. И, с другой стороны, целый сон ересей, которые рассматривают Христа как человека, особо выдающегося, особо чистого, совершенного, с которым в какой-то момент сочеталась, да, на нем почивала божественная сила, соответственно, творила через него чудеса, совершала дело человеческого спасения, но подлинного Бога воплощения не произошло. Это целый сон ересей, связанных с так называемым динамизмом, да, начиная от эвианитов, это еще и удел христианской ереси, кончая собственно, третьим веком, второй половиной третьего века. Это классический пример динамизма, это ересь Павла Самосадского. То есть вот эти две крайности, они уже присутствуют в доникейский период, и, соответственно, кафолическая, то есть ортодоксальная традиция, она проходит таким царским средним путем между двумя вот этими вот крайними положениями, сохраняя веру во Христа как в полной мере Бога и в полной мере человека. Но для того, чтобы эта вера не была предметом всяких преткновений, если это вообще возможно, да, в силу таинственной ее природы, конечно, нужно было эту веру выразить в наиболее адекватных категориях, да, таких, которые позволили бы соблюсти вот этот баланс. И, с одной стороны, исповедуя во Христе различие божества и человечества, но, с другой стороны, признавая его единой личностью, да, то есть, соответственно, Богом Сыном, воплотившимся. И, собственно, этому вопросу в богословском смысле и посвящены христологические споры V века. Но хочу сразу отметить, что V веком христологические споры не исчерпываются. Эти споры будут продолжаться еще целые несколько веков, в VI веке, в VII веке. Если считать иконоборческие споры продолжением христологических, потому что это вопрос об изобразимости Христа, да, по его человечеству, то это тоже можно интерпретировать как продолжение христологических споров. И в сущности, если арианские споры, тринитарные споры IV века были полностью преодолены Церковью, мы сейчас никаких ариан не наблюдаем нигде, да, то христологические споры, они так и остались такой зияющей раной, скажем так, потому что до сих пор сохраняются разделения с теми церковными общинами, они до сих пор существуют, те церковные общины, да, которые дали не ортодоксальную трактовку догмата о богочеловечестве Христа и, соответственно, пребывают сейчас в разделении с православной церковью. Ну, мы, наверное, в конце сегодняшнего занятия уточним, о каком конкретно идет речь. Просто эта проблема, те вопросы, которые мы сейчас будем говорить, это не просто какой-то отвлеченный такой момент, что-то такое из древней истории церкви, да, какие-то сюжеты. Но на самом деле это вопрос, имеющий принципиальное значение для внешних связей православной церкви, внешних контактов, межконфессионального диалога и в современную эпоху. То есть есть с кем вести переговоры по этому вопросу, да, есть такие общины, которые вот именно тогда отошли от полноты православия. Это что касается, скажем так, актуальности данного сюжета. Теперь давайте обратимся, скажем так, к непосредственным каким-то предпосылкам начала христологических споров. Эти предпосылки, естественно, восходят к IV веку. Уже в IV веке мы наблюдаем, скажем так, подспудно в рамках глобального тринитарного спора начало обсуждения целого ряда вопросов, которые можно интерпретировать как специфические христологические сюжеты. Да? Ну, во-первых, мы встречаемся с ересью так называемого Аполлинария Лаодикийского, одного из наиболее влиятельных богословов своей эпохи, то есть второй половины IV века, причем богослова в тринитарном отношении занимавшего совершенно ортодоксальную позицию, то есть исповедовавшего никейский догмат, его отстаивавшего очень активно, но в области христологии придерживавшегося очевидной совершенно еретической некой крайности. Рассуждения Аполлинария достаточно логичны. Да? Он говорит о том, что если мы исповедуем Христа Богом и человеком, божественным логосом, да, и одновременно говорим о его воплощении, то тогда, чтобы действительно это соединение божества и человечества во Христе произошло, чтобы оно было реальным, а не просто какой-то декларируемый такой момент, да, вот, мы должны указать, какое, собственно, место божество занимает в человеческом, как бы, естестве Христа. И то есть, что именно, как именно произошло это соединение? И Аполлинарий исходит из того, что в человеческом естестве есть нечто, что является в непосредственном смысле подобием Божьим. Да, Христос, человек называется образом Божьим благодаря, в первую очередь, тому, что человек обладает разумом. Да, это умное существо. Да, в человеке есть человеческий нус, разум. И вот эта разумная природа человека, она является в каком-то смысле образом, да, божественного разума. А, соответственно, божественный разум – это божественный логос, да, то есть, собственно, вторая ипостась Пречистой Троицы, премудрость. Поэтому встает вопрос, зачем Христу обладать каким-то слабосильным, да, хрупким, ограниченным человеческим разумом, если, соответственно, произошло боговоплощение, и само слово становится человеком. Совершенный божественный разум становится человеком. Поэтому Аполлинарий утверждал, что во Христе не было человеческого разума, а, собственно, его место занимает божественное слово. Да? То есть Христос, воплощение произошло, то есть действительно, в смысле, плоть человеческая у Христа была, душа в каком-то смысле тоже была, но вот разумная часть души, да, то есть такая наиболее возвышенная ее часть, то есть разум, ум, он, человеческий ум во Христе отсутствовал, его место занимало божественное слово. Вот такая интерпретация проблемы. Соответственно, против этого, этой богословской позиции встали многие богословы второй половины IV века. Но, наверное, наиболее сокрушительный удар по этой, в общем, еретической, безусловной концепции нанес святитель Григорий Богослов. Причем он использовал сотериологическую аргументацию. Что это значит? Да? То есть он рассматривал проблему Бога и человечества Христа с позиции учения о спасении. Да? Отсюда понятие сотериология. Да? То есть это учение о спасении. То есть это не просто отвлеченный вопрос какой-то, это не какая-то абстрактная доктрина, это вопрос, имеющий прямое отношение к человеческому спасению. И, соответственно, его позиция проста, он ее формулирует очень тезисно, так скажем так, ярко, можно сказать, броско. Он говорит, что то, что не воспринято, то не исцелено. Что в человеческом естестве в наибольшей степени подвержено греху? Ну, естественно, не тело, потому что тело – это, в общем, орудие. Только, да? Тело, естественно, участвует в грехе, иногда служит соблазном, да, вызывающим грех, естественно. Но не тело принимает решение, да, согрешить или нет. Да? Естественно, что в первую очередь подвержено греху то в человеческом естестве, искажено грехом, что, собственно, отвечает за принятие решений в человеке. Да? А это именно, естественно, разум, это ум, это умная природа человека. Да? Поэтому если Христос не воспринял человеческий ум, он его не исцелил. Тогда рушится вообще вся идея, собственно, спасения человечества через искупление, совершенное Христом. Да? Христос должен был воспринять человеческий ум, чтобы вся полнота человечества пребывала во Христе, и чтобы произошло действительно реальное спасение, реальное искупление человеческого рода. Иначе все бессмысленно. Вот аргументация, которую предлагает Григорий Богослов. То есть тезис Аполлинария ложен, потому что он ставит под вопрос человеческое спасение. Поскольку учение Аполлинария было такой достаточно мощной богословской провокацией, то многие восточные богословы, которых часто связывают с так называемой антиохийской богословской традицией, хотя это очень неопределенное понятие, очень спорное, часто вызывающее богословские исторические дискуссии в современной научной литературе, поэтому я бы с некоторой осторожностью употреблял бы это понятие, потому что очень многие различные феномены записывают в рамки так называемой антиохийской богословской школы или традиции, очень такое расплывчатое понятие, но, тем не менее, да, многие богословы, представляющие восточные провинции христианского мира, они увлеклись полемикой против учения Аполлинария, пытаясь доказать всю полноту, присутствие всей полноты человечества во Христе и неслиянность божества и человечества в результате боговоплощения. То есть Христос продолжает быть Богом, продолжает быть человеком, божественная и человеческая природа во Христе не сливаются. Да, и, конечно, ключевая фигура вот в развитии такой трактовки, соответственно, христологического догмата – это Феодор Мопсуистийский. богослов, представляющий вот сирийскую богословскую школу. Действительно, знаковая фигура для своего времени, безусловно. Он жил на рубеже 4-5 веков. Он учит о присутствии во Христе двух природ. Здесь используется понятие «фюзис», да, ну, или «физис», да, греческое понятие. То есть две природы во Христе, божественная и человеческая. Эти природы не соединяются, не сливаются. То есть Христос остается и Богом, и человеком одновременно. Вот такая богословская позиция. Причем это не какие-то абстрактные природы, а это индивидуализированные природы. Поэтому для представителей антиохийской богословской традиции свойственно говорить даже о двух ипостасях во Христе, если понимать под ипостасью такую индивидуализированную конкретную природу. Не вся природа человечества вообще, а конкретная природа конкретного человека Иисуса. Да? Христос не был просто каким-то всечеловеком, да? То есть он какой-то некой сверхличностью. Да? Он был конкретной человеческой личностью, иначе тоже, в общем, это было бы не боговоплощение, а что-то нечто странное. Вот. Он был конкретной человеческой личностью, воспринявшей конкретную человеческую природу, которая, естественно, была тождественна общечеловеческой природе, то есть природе всех людей. Да? Собственно, вот позиция, которую антиохийская традиция защищает, делая акцент вот именно на этом конкретности, да? На конкретности, на том, что это индивидуализированная, ипостазированная, можно сказать, да, человеческая природа. Но в своих рассуждениях Феодор отталкивается вот, собственно, от идеи Аполлинария, поэтому он делает акцент на различии во Христе и недостаточно совершенно раскрывает учение о единстве. То есть единство во Христе он связывает с понятием «лицо», «просопон», понятие в греческой традиции очень такое неопределенное. Это слово могло означать, собственно, как лицо в таком нашем понимании, так и личность, да, так и какую-то маску актера, да, соответственно, что-то такое, что можно поменять, сбросить, да, то есть понятие очень такое нечеткое, что ли, не совсем определенное. Поэтому не ясно, то есть понятно, что Федор, конечно, верил в то, что во Христе, вот, собственно, одно лицо, но как он это до конца понимал, это, конечно, очень сложный вопрос. До сих пор вот бьются исследователи над вопросом о том, все-таки, насколько ортодоксальна мысль Феодора. Понятно, что он был осужден впоследствии на Пятом Вселенском соборе 553 года, но это вопрос такой был в большей степени церковно-политический, конечно, в тот момент, потому что осудили его фактически через более чем столетие после его смерти. Понятно, что там детали его богословских позиций уже к этому времени были не столь актуальны, был важен больше символ, да, его некий образ как основателя какого-то еретического течения. Поэтому вопрос остается открытым. Но в любом случае нечетко. У него заявлено, конечно, учение о единстве во Христе личностном, и больше акцент сделан на различии природ. Это вот что касается некой предыстории. Теперь, собственно, непосредственно к нашему сегодняшнему сюжету стоит обратиться. В 20-е годы V века Константинопольскую кафедру занимает очень известный такой церковный деятель, представитель тоже антиохийской традиции, Несторий. Да, он становится архиепископом Константинополя. Кстати говоря, в начале своего епископского правления он прославился как раз борьбой с различными ересями, причем очень жесткой борьбой. Пытался на территории, собственно, подконтрольной Константинопольской кафедре искоренить всевозможные еретические группы и проявлял в этом смысле некоторую такую бескомпромиссность, требуя от императора Феодосия II, Феодосия младшего, тоже, соответственно, жестких государственных мер против еретиков. Но вот такая вот, можно сказать, может, не очень хорошо сказать ирония судьбы, да, но скорее это такая какая-то курьезная ситуация. Вот Нестория становится тоже наряду с Арием, пожалуй, таким самым архетипическим еретиком вообще в православной традиции. Да, то есть его образ, безусловно, окутан таким вот ореолом ереси. Почему это происходит? Дело в том, что Нестория активно проповедует, и в своих проповедях он затрагивает вопрос о, скажем так, неком богословском понимании значения Пресвятой Богородицы, да, в деле человеческого спасения. Он отказывается использовать термин «Богородица», собственно говоря, по отношению к Пресвятой Деве Марии. Логика у него во многом основана на уже приведенных мною рассуждениях Феодора Мопсуистийского, чью богословскую мысль Несторий, судя по всему, и развивает в дальнейшем. Да? Поэтому некоторые исследователи они видят во всех утверждениях Нестория Феодора, да? Но до конца вот сложно разобраться, все-таки установить, где кончается Феодор Мопсуистийский и начинается Несторий, да? Насколько тождественны их богословские размышления. И Феодор, и, простите, Несторий, он приходит к какому заключению? Если во Христе сохраняется различие божества и человечества как реальных, конкретных, да, природ, то, соответственно, мы не можем утверждать, что женщина, человек, да, родила Бога. Ну как это возможно? Как может человек родить Бога? Значит, это, во-первых, ну, это просто немыслимо, да, с точки зрения природных различий. Во-вторых, ну, тогда получается, что мы приписываем время, временность, да, акту рождения богослова. То есть получается, что в какой-то конкретный момент женщина, собственно, производит это рождение. Да. Ну, это некоторая абсурдная ситуация. Естественно, никто так не утверждал. Да, и, но Несторий говорит, что термин «Богородица» он прямо ведет вот к такому вот пониманию, да, этого вопроса. То есть получается, что женщина, человек родила божество, если мы используем этот термин. Поэтому он говорит, что термин «Богородица» некорректный, и мы должны говорить о Христородице. То есть кого родила Пресвятая Богородица? Ну, он, естественно, не называл ее Богородицей, Пресвятая Дева Мария, да? Христа, да? То есть, потому что Христа как Бога-человека, по его человечеству. То есть мы говорим о рождении именно по человечеству, по божеству. Бог-сын вечно рождается, да, от Бога Отца, а по человечеству своему он рождается от Пресвятой Девы Марии, поэтому Богородица, еще раз ее назвать нельзя по Несторию, а нужно назвать ее Христородицей. Вот такой вот. Ну, ему, конечно, не очень нравился термин «человекородица», понятно, это не очень естественно, хотя вопрос тоже дебатировался, насколько он корректен, естественно, это принижает, очевидно, да, значение Пресвятой Девы Марии. Несторий это понимал, этот термин, ну, бессмысленный, потому что любая женщина так или иначе является, если она рождает ребенка человекородицей, да, поэтому это никак ее не отличает от сонма других женщин. Поэтому, естественно, для него важно вот это понятие Христородица. И он это проповедует, это его проповедь, она вызывает серьезное смущение. Причем, как в самой Константинопольской церкви, внутри Константинопольской общины, так и очень скоро весть о том, что там что-то неладное в Константинопольской церкви, она распространяется далеко за пределы Константинополя. И очень живо на вот эту вот ситуацию откликается епископ Александрии Кирилл, Кирилл Александрийский, святитель Кирилл Александрийский. Ключевая фигура в развитии христологического учения церкви, безусловно. Кирилл Александрийский, как естественно, поскольку он епископ Александрии, это одна из самых влиятельных фигур в церковной жизни своего времени, V века. Я не знаю, насколько вот у вас уже речь шла, наверное, было какое-то занятие, посвященное Иоанну Златоусту, да, как-то касались этих вопросов, да, просто отмечу, что Кирилл Александрийский являлся племянником тому самого епископа Феофила Александрийского, который, собственно, организовал вот этот процесс над Иоанном Златоустом. Мало того, Кирилл Александрийский лично участвовал в этом процессе, еще будучи диаконом, и, видимо, длительное время он был убежден, что это все было сделано совершенно совершенно правильно. И только под, когда уже стал епископом, под некоторым нажимом других епископов и императорских властей, он согласился вернуть имя Иоанна Златоуста в диптихе. Так что вот бывают такие ситуации в истории церкви, которые не стоит замалчивать, да, когда, в общем, два отца церкви, выдающихся, безусловно, для своего времени, они ведь были не совсем в таком, в мире друг с другом, безусловно. Вот ситуация с Кириллом Александрийским, она здесь весьма показательна. Ну и, соответственно, я не случайно этот эпизод решил упомянуть, потому что вот как спор, связанный с Иоанном Златоустом, так и сейчас спор, который начинается в связи с Несторием, они могут быть рассмотрены в какой-то канонической, в случае с Иоанном Златоустом, или богословской перспективе, как в случае с Несторием, а могут быть также рассмотрены в перспективе политической. Потому что в этот период, безусловно, в восточной части христианского мира идет напряженная борьба между Константинопольской и Александрийской кафедрами. И это не отменяет значение богословских споров, но надо иметь в виду и вот эту вторую составляющую. Да, конечно, Кирилл Александрийский столь явно откликается на эту ситуацию, не только потому, что его волновали богословские вопросы, хотя, безусловно, поэтому, и в первую очередь поэтому, но также он, конечно, внимательно следит за тем, что происходит в Константинополе, потому что Константинопольская кафедра, в общем, в каком-то смысле соперник Александрийской, да, и было уже целый ряд эпизодов, связанных с их столкновениями, поэтому вот эту политическую составляющую тоже нельзя игнорировать, конечно же, в контексте развития христологических споров. И Кирилл Александрийский очень живо откликается на данную ситуацию. Он сначала пытается решить вопрос тихо и довольно мирно. Он пишет послание Несторию, в котором говорит, что вот про него такие слухи ходят какие-то нехорошие. Соответственно, распространяется некая молва о том, что он проповедует какие-то странные богословские мысли, отвергает именование Богородицы, что является кощунственным, по мнению Кирилла Александрийского. Ну и, в общем, конечно, он хочет каких-то объяснений, либо опровержения со стороны Нестории, либо какого-то открытого официального провозглашения вот этой богословской позиции, что позволило бы, собственно, начать уже некоторый церковный процесс, богословский спор уже в таком официальном ключе. Несторий был очень задет, конечно же, был задет этой ситуацией. Вот причем, я думаю, что не в малой мере это было связано и, конечно, с его характером. Хотя, знаете, ну, понятно, что такая тенденция как бы мазать еретиков черной краской, и в том числе их моральные качества, ну, понятно, она такая соблазнительная, но я бы здесь соблюдал бы некоторую осторожность. Понятно, что мы в основном, конечно, о несторианских спорах знаем благодаря их противникам учения Нестория, поэтому у нас образ Нестория с самого начала такой несколько негативный. Но, в любом случае, это, конечно, был человеком с фигурой сложной, и он, видимо, посчитал, что это некоторое вот это обращение к нему Кирилла, это оскорбление ему лично в Константинопольской кафедре. Видимо, он вспомнил про эпизоды, когда Александрия вмешивалась в дела Константинопольской кафедры не единожды, да, в конце IV века, посчитал, что это какое-то продолжение, видимо, может быть, даже себя так помыслил новым Иоанном Златоустом, там, которого он почитал сугубо. И, соответственно, он довольно резко отвечает Кириллу на его вот это вопрошание по поводу учения Богородицы. Кирилл продолжает полемику, собственно, было написано второе его послание к Несторию, которое имеет огромное значение с точки зрения именно богословской его составляющей, сейчас я несколько слов об этом скажу. Потом было написано третье послание к Несторию уже об отлучении, да, знаменующее собой разрыв общения, в которое включалось 12 анафематизмов против христологических ересей, которые Кирилл, соответственно, отвергает. Также Кирилл Александрийский обращается для того, чтобы подкрепить свою позицию, ну, проводит и собор, соответственно, в Александрии. Он обращается также к римскому папе Целестину или Келестину, ну, в зависимости от того, какое произношение больше вам импонирует, да, на латинский или на греческий манер. Вот. И, соответственно, он Папа Целестина поддерживает Кирилла, то есть он тоже выступает против учения Нестория. Таким образом, спор начинает приобретать такой вот уже, ну, даже не общевосточный, а фактически общецерковный характер, потому что вовлечение римской кафедры, оно уже знаменует собой некоторое, конечно, вовлечение западных церквей в этот вопрос, в решение этого вопроса. Собственно, что противопоставляет доктрине Нестория, какую позицию противопоставляет Кирилл Александрийский, и в чем, собственно, он видит проблемы, да, в богословии Нестория. Ну, Кирилл, конечно, немножко огрубляет позицию Нестория, он ее сводит к такому практически динамизму, то есть фактически отвержению единства, да, во Христе, какого-либо единства во Христе, да, он так это понимает. В реальности, конечно, у Нестория все немножко сложнее. Несторий вот исходит из предпосылок, заявленных у Федора Мопсуистийского, то есть он говорит о том, что во Христе две природы, да, это понятно, божественное и человеческое, значит, раз две природы, то эти природы должны быть конкретные, индивидуальные, они просто какие-то неопределенные, то, соответственно, можно говорить о двух ипостасях. Под ипостасью он явно понимает такую индивидуализированную природу, да, фактически. Не совсем в духе, конечно, отцов каппадокийцев, но так он употребляет это понятие. Фактически, поскольку эти две ипостаси могут быть названы, мы можем говорить о божественном слове, да, можем говорить о человеке Иисусе, то можно говорить о двух просопон, то есть двух лицах в каком-то смысле. Да, но из этих двух лиц составляется некое единое лицо единения, просопон единения. Да, то есть это, собственно, Христос. То есть фактически все человеческие проявления во Христе, да, они связываются именно с человеческой природой, с человеческой ипостасью, с человеческим лицом. Божественное, все, что касается божественной природы, все связано с божественным словом, Сыном Божиим. Да? А понятие Христос, оно знаменует собой единство. Такая очень логичная, можно сказать, упорядоченная схема, но ставящая под вопрос реальность действительно боговоплощения, если в сущности задуматься, если попытаться развить то, о чем говорит Несторий, то получается, что Бог Слово не является субъектом страданий, да, не является субъектом смерти крестной, да, во Христе, потому что Христос является, а Бог Слово не является, Бог Слово не является, потому что Христос – это как бы комбинированное, да, вот, собственно, лицо, да, из человеческого божественного лица, а Бог Слово – это божественное лицо. То есть это схема, вносящая, с одной стороны, какую-то рационализацию, но, с другой стороны, чрезмерно усложняющая наше представление о богочеловечестве, вплоть до того, что ставящая под вопрос действительно реальность боговоплощения. Кирилл Александрийский противопоставляет позиции Нестория намного более простую христологическую модель. Ее иногда еще называют асимметрической христологией, потому что Несторий, видите, у него все симметрично, да, соответственно, две природы, две ипостаси, два лица, единое лицо. Такой, ну, не треугольничек, получается, домиком таким-то выстраивается, если графически это нарисовать, его христологическая схема. То у Кирилла у него все несколько так более харизматично, я бы сказал, его понимание этого вопроса. Он исходит из важнейшей посылки. В том, что во Христе единственной личностью является, собственно, Бог Слово, вторая ипостась Пресвятой Троицы, да, именно он является субъектом всех действий, всех проявлений, которые имеют место во Христе в период, собственно, его боговоплощения. Да, то есть он является, он действует, он совершает чудеса, например, да, он воскрешает, и он при этом испытывает крестное страдание, смерть. Все вообще, что испытывает Христос, все испытывает, соответственно, Божественное Слово, потому что Христос и Божественное Слово – это одно и то же лицо. То есть он проводит однозначное знак равенства, чего нет у Нестория, между понятием Христос и понятием Логос, Божественное Слово. Соответственно, это не предполагает слияние божества и человечества во Христе, безусловно. То есть Кирилл Александрийский различает божество и человечество во Христе, но говорит, что вот эти две природы, два естества, божественное и человеческое, они в равной мере принадлежали одному и тому же лицу, то есть божественному слову, который воплотился. Вот, собственно, в чем значение. То есть от века в каком-то своем первоначальном состоянии, не первоначальном, а вечном своем состоянии, да, божественное слово имеет свою, в качестве своей природы божественную природу, единую с природой Отца, то есть тождественную природу Отца, единосущную Отцу, да. Но для нашего спасения он воспринимает также и другую природу, природу человеческую, которая в равной мере является его природой. Поэтому все, что испытывает он испытывает человеческую природу, это его ощущения, его чувства, его страдания, да, и, соответственно, все это принадлежит ему. Вот такого рода позиция. Причем Кирилл Александрийский, как вот в свое время Григорий Богослов, исходит из сотериологической перспективы, то есть из перспективы учения о спасении. Потому что Кирилл Александрийский говорит о том, что если мы примем позицию нестория, то какой смысл имеет таинство Евхаристии, например? Если тело и кровь Христа не принадлежат Божественному Слову, второй ипостаси Пресвятой Троицы, а принадлежат какому-то комбинированному лицу, да, то, соответственно, каким образом это таинство может нас спасать? Смысл Евхаристии именно в том, что, принимая тело и кровь Христа, мы принимаем, приобщаемся не только его человечеству, но и его божеству. И таким образом совершается обожение, теосис, да, то есть то, что является целью человеческой жизни с точки зрения практически всех восточных отцов церкви. Поэтому по Кириллу Александрийскому учение об обожении является основанием нашего понимания христологического догмата, и, соответственно, если мы уберем вот эту вот его такую асимметрическую вот эту модель, да, ее как-то преобразуем в симметрическую модель нестория, то тогда, собственно, получается, что мы оказываемся завязаны исключительно на человеческое естество во Христе, да, и к божественному никак не приближаемся таким образом, да, вот, ни в таинстве Евхаристии, ни в обожении, никак, никаким образом, да, то есть вот в чем его, смысл его рассуждений. Да? То есть, по мнению Кирилла Александрийского, учение нестория ставит крест на нашем спасении. Вот если так совсем уж выражаться определенно, то по мнению Кирилла Александрийского, это именно так. Поэтому его активность в этой дискуссии, она, в общем, очевидно мотивирована в том числе и богословскими, даже, можно сказать, пасторскими, да, какими-то его собственно, убеждениями. Да. И, конечно, ни в коем случае нельзя все это списывать исключительно на политическую борьбу кафедр, хотя, опять же, отмечу, что этот момент тоже присутствует. Ну и как развивается ситуация в дальнейшем? Спор охватывает, как я уже сказал, многие церкви, и в 431 году император Феодосий II принимает решение провести по этому поводу Вселенский собор. Надо сказать, что при дворе Феодосия II у Нестория было много сторонников. Сам он был архиепископом Константинопольским, тоже имел влияние определенное на императора. Поэтому решение было, конечно, продиктовано в первую очередь позицией Нестория и его сторонников. Они хотели этого некого собора, да, некого разбирательства, чтобы решить данную проблему. Собор был назначен, его проведение в Малой Азии, а именно в Эфесе. Так, у нас тут на карте Эфеса нету, но вот, соответственно, диоцез Осея зато обозначен, да, где, собственно, Эфес является главной кафедрой. И, соответственно, сюда должны были съехаться епископы из различных областей. Запад должен был быть представлен очень незначительно. Папские легаты должны были прибыть, еще несколько епископов. Вот. Зато Восток должен был быть представлен достаточно серьезно. Причем интересно, что Феодосий закладывает определенный такой, я бы сказал, юридический подход к тому, как должен комплектоваться собор. Он говорит, что должны приехать все митрополиты, то есть главы всех митрополичек провинции с несколькими епископами. И действительно, в основном так у нас и происходит. Единственное, что Кирилл Александрийский приехал, в общем, в Эфес не с несколькими епископами, а с 50 примерно епископами. Но, знаете ли, это можно сказать, что это он там какие-то политические интриги, там, да, специально, чтобы усилить свое представительство, в общем, что-то такое предпринимал. Но я напомню, что в соответствии с канонами Первого Вселенского Собора в Египте не существует митрополитических провинций просто-напросто. Да? Митрополитом для всего Египта является фактически Александрийский архиепископ. Поэтому, если бы он прибыл с двумя епископами, это было бы, конечно, совершенно неадекватно, просто количество епископов в регионе. Да? Одно дело какие-то небольшие провинции, а другое дело весь Египет. Поэтому, видимо, такое представительство египетского епископата, оно более-менее соответствовало таким реальным пропорциям, скажем так, между регионами. В общем, в этом нет ничего странного. Еще мы тут узнаем некоторые подробности благодаря этим событиям транспортной ситуации в этот период в Римской империи. Дело в том, что выясняется, что, например, из Эфеса, из Александрии в Эфес добраться можно было быстрее, чем из региона сирийского, из Антиохии. Хотя чисто географически, да, вот у нас где Египет, вот где Сирия. Да? Вот, казалось бы, наоборот, соответственно, сирийский епископат должен был оказаться на месте как-то раньше, но выясняется, что плавание по морю, по прямой, да, фактически, да, напрямую, при благоприятной погоде, оно совершалось намного быстрее, чем, собственно, перемещение во время такой беспутицы по дорогам Малой Азии. Поэтому у сирийского епископата путешествие заняло намного больше времени. То есть у нас возникает такая ситуация, что многие епископы уже собираются в Эфесе, прибывает Несторий заранее с своими сторонниками, прибывает Кирилл Александрийский со своими вот примерно 50 епископами. Некоторые еще епископы приезжают, но епископат сирийский задерживается, и римские легаты тоже задерживаются. Да? Ну, у них понятно, им плыть все-таки недалеко. Вот, поэтому из Рима путешествие быстро не совершалось. Поэтому вот у нас возникает такая своеобразная ситуация. Какая-то часть епископата на месте, а какая-то где-то, в общем, застряла по пути. Императорский представитель, посланец императора Феодосия, который должен был, собственно, наблюдать за ситуацией, руководить с такой чисто процессуальной точки зрения тем, что происходит, комит Кандидиан, он был склонен дождаться приезда хотя бы сирийского епископата, иначе он понимал, что процесс над Несторием будет, ну, так грубо выражаясь, игрой в одни ворота. Потому что понятно, что в тот момент значительная часть епископата Малой Азии сочувствовала Кириллу. Ну, понятно, потому что это могло быть мотивировано чисто политически, потому что они тяготились влиянием Константинополя. Значит, в том числе епископ Эфеса Мемнон активно поддерживал Кирилла Александрийского. Прибыли, значит, 50 египетских епископов. Ну, в общем, у Кирилла Александрийского было примерно 160 сторонников уже к этому моменту, собственно. И вопрос он мог решить просто моментально. Если бы собор проводился бы без сирийского епископата, то, соответственно, шансов у Нестория не было. Поэтому Кирилл Александрийский стремится побыстрее начать. Задерживаются, доедут потом как-нибудь, да, вот, а императорский представитель пытается задержать начало. Вот начинается такая довольно острая борьба и препирательство на этой почве. Комита Кандидиана, где-то 68 епископов, судя по актам собора, поддерживают, то есть тоже требуют дождаться сирийцев. То есть вот, на самом деле неоднозначная такая ситуация, где-то 160 против 68, получается вот такой расклад у нас. Ну и, в общем, якобы, тут сложно сказать, насколько это достоверно, но, судя по, ну, вряд ли абсолютно недостоверно, но просто насколько правильно понято, я бы так сказал, Кирилл утверждал также, что глава сирийского епископата Иоанн Антиохийский ему отправил послание, в котором сообщил, что если мы задерживаемся, начинай без нас. Так, в такого примерно содержания. Да? Вот, если задержусь, делай, что должен. Да? Вот так вот. Вот. И, соответственно, Кирилл, ссылаясь на вот эту вот позицию Антиохийского, он в общем, требует начала процесса. Комит Кандидиан очень долго упирался, утверждал, что это противоречит императорскому постановлению, императорской сакре. Тогда его попросили эту сакру зачитать. А зачитывание официально в собрании сакры означало начало собора. Кандидиан так, скажем, попался на эту, в общем, некоторую, возможно, даже уловку. И, в общем, когда он прочитал сакру, то участники собора сказали, что теперь все замечательно, теперь императорское постановление прочитано, мы можем начинать. И они начинают, соответственно, соборное заседание. Ну, Несторий довольно быстро перестал на них ходить, понятное дело, он-то, собственно, и не ходил, в общем, на них. Да? Он понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет, вот, поэтому он в соборных заседаниях не участвовал. И понятное дело, что Несторий был моментально, в общем, осужден на этом соборе. Но Кандидиан делал все, чтобы ни в коем случае участники собора не разъехались. Потому что он собирался выполнять императорский, собственно, императорский указ. Его цель, чтобы максимальное количество епископов собралось, все-таки был проведен общий собор, а не какой-то сепаратный собор. Его можно было понять, поэтому он блокировал город и, в общем, не выпускал участников собора. Они вынуждены были заседать какое-то время. Соответственно, через некоторое время до Эфеса добирается сирийская делегация во главе с Иоанном Антиохийским. И тут выясняется, что Иоанн не в восторге от принятых решений, считает их совершенно неправильными и начинает проводить в Эфесе с участием комита Кандидиана сепаратный собор такой небольшой. Его иногда называют «соборик восточных», чтобы его отличать от, собственно, Третьего Вселенского Эфесского собора, да, возглавляемого Кириллом Александрийским, да, который принимает прямо противоположное решение, оправдывает Нестория, осуждает Кирилла, объявляет его низложение, причем не только за процессуальное нарушение, но и за то, что он якобы исповедует аполлинарианскую ересь, о которой я вначале сказал в занятии. Да? Вот. И Мемнона тоже низлагают, как, собственно, одного из главных деятелей противоположной стороны. Напоминаю, что Мемнон – это епископ Эфеса, да, то есть того города, где проводится это собор. То есть это тоже влиятельная вполне церковная фигура. То есть у нас, в общем, получается два собора опять. Такое уже бывало в истории, да, когда собирали один собор, получилось два собора, которые друг друга, в общем, ну, как-то весьма жестко заняли по отношению друг к другу позиции. В этой ситуации через некоторое время до Эфеса добираются римские легаты. Они признают совершенно справедливость всех решений Кирилла. Тем более, что Кирилл изначально имел от папы некоторое, собственно, поручение действовать, в том числе и от своего имени, поэтому легаты здесь занимают совершенно такую очевидную прозрачную позицию. Вот, поэтому, соответственно, западное представительство встает на сторону большинства. И дальше все зависит, конечно, от позиции императора. То есть либо он распускает, и вопрос просто сохраняется схизмой, либо он пытается оказать давление на одну из сторон, да, соответственно, вот в чем вопрос. Дело в том, что Феодосий-младший был человеком таким очень мягким и подверженным влиянием, поэтому в период работы Третьего Вселенского собора он постоянно менял свою точку зрения. Сначала он придерживался первоначальных своих инструкций, а именно пытался заставить участников собора собраться вместе и не признавал решения ни одного из сепаратных соборов. Потом он резко поменял политику. Я даже сказал, не без некоторой доли юмора в этом что-то даже было такое, потому что он вдруг неожиданно заявил, что он признает решение Вселенского собора в Эфесе, а именно и о смещении Нестория, и о низложении Кирилла, и о низложении Мемнона. Делая вид таким образом, что собор уже собрался, и решение того и другого собора он в полной мере признает. Да? То есть он пытался изобразить какое-то полное, в общем, непонимание того, что происходит в Эфесе, хотя, очевидно, конечно, он был в курсе происходящего. Вот. То есть его устраивало и такое решение. То есть всех смутьянов не сложить, и таким образом мир и дружба восторжествует во Вселенской Церкви. Такое у него было понимание. Действительно, Несторий прекращает посещать соборные заседания Восточного собора. Соответственно, Кирилл и Мемнон вообще были даже взяты под стражу, чтобы они не мешали. Вот. И в конце концов удалось собрать вроде как большую часть участников на какое-то единое заседание, которое, в общем, ровно счетом ничем не кончилось. Никакому консенсусу, несмотря на императорское давление, участники собора не пришли. Тогда Феодосий понимает, что все бесполезно, и разрешает участникам собора разъехаться. Но здесь произошло несколько важных событий, непосредственно с собором не связанных. Во-первых, Несторий понял, и надо отдать ему должное, что он является неким предметом преткновения церковных разделений, поэтому он сам попросил императора Феодосия разрешить ему оставить кафедру. И он оставляет кафедру и уезжает в Антиохию. Соответственно, на кафедру нужно было рукоположить нового человека, и рукоположили епископа Максимиана, который был сторонником Кирилла Александрийского. Конечно, это произошло не без некоторой политической игры, скажем так, аккуратно. Понятно, что Максимиан тут же осудил Нестория, тут же вступил в общение с Кириллом, поэтому у нас возникает такая ситуация. Значит, Рим, Константинополь, Александрия договорились, мир восторжествовал, а Антиохия с сирийскими епископами находится в разделении. Поэтому понятно, что сирийский епископат долго в разделении находиться не хотел, и начинаются переговоры о том, чтобы как-то все-таки это разделение преодолеть. И действительно оно было преодолено, причем я хочу сразу отметить, опять же, чтобы не возникала такая немножко курьезная картина таких политиканствующих каких-то епископов, да, на самом деле все было намного более глубоко и сложно. Дело в том, что ввелся и параллельно, конечно, богословский диалог, достаточно серьезный. Важную роль в этом диалоге сыграл Феодорит Кирский, один из крупнейших восточных богословов этого времени, сторонник, вот, собственно, антиохийской традиции, который сначала очень рьяно полемизировал против Кирилла, но потом начал понимать, что на самом деле он не всегда правильно понимает учение Кирилла Александрийского. Поэтому начинается богословский диалог, обмен посланиями. И в результате в 433 году сирийский епископат направляет Кириллу Александрийскому богословское послание, в котором исповедует Пресвятую Деву Богородицу, Богородицей, собственно говоря. Да, но настаивает при этом на учении о сохранение во Христе двух природ, божественной и человеческой, их неком неслиянности. Да? Что каждый из них обладает своим действием, каждый находит свое некое проявление. Да? И мы знаем об этих проявлениях, событиях новозаветной истории. С одной стороны, чудеса, с другой стороны, немощь и страдания. Да? То есть очевидно, собственно, явление вот этого двойственности, да? Вот это некое во Христе. И Кирилл Александрийский, он с радостью подписывает это послание, отправляет ответное послание Иоанну Антиохийскому с начинающимися словами такими очень яркими: «Да возвеселятся небеса». Возвеселятся, потому что мир наконец восторжествовал. Да? То есть таким образом большая часть восточных епископов у нас достигают полного богословского консенсуса. После этого императорская власть начинает репрессии против тех, кто к этому консенсусу не присоединился. Вот их, собственно, мы и называем несторианами. Хотя, как правило, это были сторонники, скорее, учения Федора Мопсуесийского, чем конкретно Нестория. Но довольно быстро, благодаря репрессиям императорской власти, бескровным, естественно, да, но все-таки ощутимым, значительная часть несториан, их было не очень много, сразу отмечу, была выдавлена, скажем так, из территории Римской империи на восток, вот тут, да, на территорию Сасанидского Ирана, то есть восточный сосед Римской империи. Ну, Сасаниды – это династия, да, соответственно, Иран – понятно, что такое. Вот, соответственно, главный конкурент, скажем так, Византийской империи на Востоке. Византийской, Римской империи, собственно, это одно и то же. И, кстати говоря, Несторий тоже был выдворен из Антиохии и отправлен в ссылку в какой-то отдаленный египетский оазис, где, собственно, окончил свои дни. Так что его жизнь так сложилась, как немножко печально, я бы сказал. Хотя он продолжал писать, пытался как-то реабилитироваться. Естественно, до конца считаю, что он был прав. Вот. То есть вот такая позиция у него была до конца.